Глава 9. Почему Святой Дух был отнят? Эта глава покрывает около 18 столетий церковной истории, когда Бог имел двух свидетелей – Ветхий и Новый Завет, свидетельствовавших во Вретище. В этот период времени Церковь неопределенно понимала водительство Святого Духа. В ветхозаветные дни в течение 15 веков Израиль в своем упорном неверии огорчал Святого Духа своим постоянным ропотом, тесной дружбой с язычниками, идолопоклонством, осквернением субботы, отвергая Духа Божия в пророках. И в конце концов в новозаветные времена оскорблял Всевышнего, приписывая Виельзевулу работу Святого Духа, совершаемую Иисусом. Итак, те, кого Бог сделал причастниками Духа Святого, Духа благодати отвергают. Послание к евреям, 6 глава, 4 стих, 10 глава, 29 стих. Все же христианская церковь почти ничему не научилась из уроков прошлой истории. Наделенная силой Святого Духа в раннем дожде, апостольская церковь несла весть о нашем Господе, возвещая ее всем людям на земле, торжествуя над грехом и смертью. Послание Колоссянам, 1 глава, 8-23 стихи. Но энтузиазм постепенно охладел. Внутри самой церкви развернулась борьба против учения Христа. Уже во дни апостола Павла тайна беззакония начала свою губительную работу. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. В Коринфе подозрительность, порочащие слухи и дух обвинения закрыли дверь для нежного служения Духа. Их разногласия показывали, что у них не было ума и Духа Христова. Неверие – корень всякого отступления, подняло свою уродливую голову в виде духа заблуждения и заменило собою Дух истины. Первое послание Иоанна, 4 глава, 6 стих. Весьма разнообразны факторы, способствующие такому состоянию. Елена Уайт говорит нам, что семь церквей во второй и третьей главах Откровения представляют собой положение церкви в различные периоды христианской эры, и эти вести простираются до конца времени. Иисус осуждает Эфесскую церковь в том, что она оставила первую свою любовь, и если не исправит своего положения, он сдвинет ее светильник. Иисус призывал к покаянию и реформе, ибо только такие действия могли стать освежающими и разжигающими тлеющие угольки их любви, побуждая их вновь гореть ярким пламенем. Но они угасили Святой Дух, побуждавший их к любви. Иисус пришел, чтобы наделить человеческую душу Святым Духом, посредством которого любовь Божья изливается в сердце. Как церковь или каждый ее член лично теряют свою первую любовь, отворотив свой взор от Христа. Но с течением времени первые христиане начали замечать друг в друге недостатки, вникая в ошибки других, занимаясь жестокой грубой критикой, они постепенно потеряли из виду Спасителя и ту великую любовь, какую Он проявил грешникам. И самое печальное и грустное в этом, они даже не сознавали своей утраты. Спустя некоторое время во взаимоотношения среди членов церкви проникла холодность, стали проявляться малозначащие разногласия, и глаза верующих отвернулись от Христа. Любовь друг к другу стала ослабевать. Многие люди остались непредостереженными. Далее возникает вопрос, как обстоит дело с нами сегодня? Когда дух мира проникает в сердце, дух святости удаляется, и те, кто соединяются с беззакониками, принимают их дух. В некоторой мере такое состояние существует в церкви сегодня, и поэтому церковь так слаба. Заигрывая с миром, церковь впитывает его дух и теряет свой отличительный характер. Затем дух отнимает свои дары. Святой Дух не может молчаливо ободрять отступление. С другой стороны, если бы Церковь всегда сохраняла свой особенный святой характер, сила Святого Духа всегда была бы с ней. Больные исцелялись бы, злые духи изгонялись, и Церковь была бы могущественной и страшной для своих врагов. Вскоре доктринальные изменения поразили Церковь. Один за другим падали на своих постах старые пионеры истины. Некоторые из молодых работников противоречили фундаментальным истинам Евангелия. В своей самоуверенности и духовном ослеплении они не понимали того, что такая новизна заставит многих подвергнуть сомнению опыты прошлого и таким образом приведет их к смятению и неверию. За апостольским веком последовала Смирнская церковь. В это время языческий Рим обрушил против христиан свои главные гонения. Но такие испытания, вместо того, чтобы уничтожить веру, просеяли неверных и укрепили верных. В пергамский период церкви сатана изменил свой метод наступления. В церковь проникли необращенные язычники – когда христиане согласились объединиться с теми, которые только частично были обращены от язычества, они таким образом пошли путем, который увлекал их все дальше от чистоты истины. Сатана торжествовал, что ему удалось ввести в заблуждение такое большое число последователей Христа. Постепенно он приобрел над ними еще большую власть и внушил им преследовать тех, кто по-прежнему оставался верным Богу. Руководители церкви одним дыханием воздавали славу Христу, а следующим дыханием поносили его. Публично они отвергали мир, но тайком приглашали его через заднюю дверь. Таким образом, формы и церемонии заместили принцип «Так говорит Господь». Отступление в церкви углубилось во время фиатирского периода. Церковь присвоила себе исключительные права, принадлежащие Святому Духу, и объявила себя единственным истолкователем Священного Писания. Папство не только преследовало святых, но думало, что имеет право изменять времена и закон. Согласно Даниилу, 8 главе, с 11 по 13 стихам, видимая церковь повергла истину на землю и попрала ногами или осквернила небесное святилище. От этого пострадала свобода совести в поклонении Богу. В книге «Великая борьба» мы читаем: «Когда первая церковь отступила, утратив чистоту и простоту Евангелия, и приняла языческие обряды и обычаи, она лишилась духа и силы Божьей. И для того, чтобы владеть совестью народа, она начала искать поддержки у государственной власти. И в результате сформировалось папство, церковь, которая завладела государственной властью и использовала ее для достижения своих окончательных целей, в особенности для расправы с еретиками. С развитием книгопечатания и наступлением эры открытий и интеллектуального подъема многие с новым интересом начали исследовать Библию. Реформация дала толчок к переводу Священного Писания на родной язык и вдохновила простой народ читать его. Свет истины начал рассеивать мрак. Сардийский период даровал миру много замечательных личностей – Мартина Лютера и три Джона – Джона Кальвина, Джона Нокса и Джона Веслея. Дух Святой освободил народ от рабства интриг и козней духовенства, предрассудков и духовного рабства. Некоторые реформаторы привлекли на свою сторону много приверженцев, но образовавшееся после них вероучение отвергло дух своих основателей. Это был дух, стремившийся ко все большему свету, стараясь проявлять его в жизни. Вероисповедания облеклись в одежду самодовольства, образуя различные протестантские церкви и заключая своих приверженцев в узкие рамки своих вероучений. С наступлением духовной апатии и равнодушия реформация дрогнула. Протестантские церкви Америки и Европы упустили возможность продвигаться вперед по пути реформы, и как неизбежный результат религия вновь выродилась в формализм. С течением времени дух, вдохновлявший реформацию, стал постепенно угасать, пока в протестантских церквах не стала ощущаться столь же великая нужда в реформации, как и в римско-католической церкви во время Лютера. В основе протестантизма лежали три великие истины. Первая – Библия и только Библия, как правило веры и жизни. Вторая – праведность по вере. Третья – право каждого человека повиноваться велению совести или, другими словами говоря, священность личности. Чтобы устранить эти великие принципы, сатана возбудил контрреформацию. Сатана уже больше не мог держать Слово Божье, как раньше, от народа, ибо оно было вознесено на недосягаемую высоту. Но для достижения своей цели он побудил многих не дорожить им. Он обольстил христиан соединиться, но теперь уже не с язычниками, а с такими, которые своей преданностью к земному проявили себя как истинные идолопоклонники, подобно тем, которые служили деревянным изображениям. Итак, церковь не сознавала, что свет Сардиса замигал и погас. За ней последовала Филадельфийская церковь, которой сам Бог поручил приготовить путь для трехангельской вести. Эта церковь с радостью приняла руководство Святого Духа. Библия самым определенным образом открывает, как Бог посредством своего Святого Духа руководит своими слугами на земле в великих движениях для продвижения работы спасения душ. Повсюду, даже в миссионерских полях, вспыхнуло пламя евангельской работы. Пламя истины Слова Божия посредством журналов, трактатов и маленьких брошюр пронеслось повсюду. В этот период выдвинулись выдающиеся деятели пробуждения, включая Мануэля де Лакунзу, римско-католического священника, Иосифа Вольфа, обращенного еврея, названного впоследствии всемирным миссионером, и Вильяма Миллера, разъяснившего пророчество о 2300-летнем периоде из Даниила 8 главы 14 стиха. Его математические подсчеты этого пророчества бросали вызов проповедникам и членам церкви всех вероисповеданий. И многие возвещали: «Наступил час суда Божия». Пророчество о 2300 днях подтвердило это. Всех озарило ожидание скорого пришествия Христа. Но когда приблизилось это время, и особенно когда весной в 1844 году не исполнилось это событие, популярные церкви мира, не желавшие признать дальнейшее руководство Святого Духа, восстали против пророческого учения. Те, кто не могли отрицать присутствие Святого Духа в своем опыте жизни, ревностно изучали Священное Писание в поисках света и руководства истины. В результате они узнали, что символы, как и математические подсчеты пророчества, указывали на 22 октября 1844 года, как на время, когда должно было начаться очищение святилища. Они видели также, что притча о 10 девах представляла собой их положение. Жених замедлил, более того, популярные церкви, как неразумные девы, не имея масла Святого Духа в своих сосудах, как и было предсказано, оставили это движение. Весть к миру в полночном крике прозвучала летом и осенью 1844 года, исполнив слова, записанные в Евангелии от Матфея 25 главы 6 стиха. «Но в полночь раздался крик, Вот жених идет, выходите навстречу ему». Насыщенный маслом Святого Духа, огонь возрождения вспыхнул еще сильнее, чем прежде. Полночный крик и весть второго ангела «Пал, пал, Вавилон!» соединились теперь с вестью о суде. В результате, подобно приливной волне, адвентистское движение пронеслось по всей земле. Подобно падающему на иссохшую землю дождю, дух благодати снизошел на тех, кто жаждал принять истину. Смягчающая, покоряющая сила Святого Духа плавила сердца, в то время как его благословения в обильной мере сопровождали искренних приверженцев истины. Когда прошло назначенное время, на ожидающих детей Божьих обрушилась буря злых насмешек. Искренние последователи Христа спрашивали самих себя, «Может быть, нами руководили нечистые духи?» «Нет», — рассуждали они, — «злые духи не могли пробудить в их сердцах такой теплоты любви ко Христу, какую они пережили». Елена Уайт пишет, «Первая и вторая ангельские вести были даны в свое время и выполнили ту работу, которую Бог намеревался совершить посредством их. Когда верующие обозревали свой опыт, они не могли отрицать, что сила Святого Духа сопровождала проповедь о Втором пришествии. Они не могли пойти на то, чтобы, не имея на это библейского основания, опровергнуть позиции, занятые путем серьезного и благоговейного исследования Священного Писания людьми, которые были просвещены Духом Божьим. Когда разочарованные еще раз внимательно рассмотрели все, что произошло, они поняли, что они исполнили волю Божью, следуя руководству Его Слова и Святого Духа. Отречение же теперь от веры и отрицание силы Святого Духа, сопровождавшего весть, означало отступление и собственную погибель. С доверием они взирали на будущее. Мог ли Святой Дух оставить их разочарованных и обессиленных? Конечно, нет. Бог не оставил свой народ. Его Дух по-прежнему пребывал с теми, кто не отрекся от полученного света и адвентистского движения. Они подкрепляли друг друга обетованием из Библии: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Псалом 29, 6 стих. Пусть каждый член Божьей последней церкви будет внимателен, чтобы не пренебречь уроками прошлой истории, чтобы Бог не отнял своего духа и не оставил запутавшимся в его излюбленных обманах. Дух Святой никогда не оставляет никого. Человек отвергает духа, умышленно пренебрегая истинами, преподанными в Слове Божьем. Перед разочарованными учениками Христа в 1844 году засиял рассвет чудесного нового дня.